Добрый день, друзья. YouTube-канал «Ищем выход», который ведут петербургские журналисты «Эхо Москвы». Меня зовут Сергей Кагермазов. У нас сегодня гость, профессор школы New School в Нью-Йорке, Нина Львовна Хрущева. Нина, приветствую вас.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
Друзья, напоминаю, кто смотрит эту передачу, она в записи, поэтому все комментарии ваши собираем под этим видео, я их всегда читаю, вы знаете, и комментарии в поддержку канала тоже приветствуются. Также все возможные способы нас поддержать указаны в описании к этому видео, также ссылки на другие наши проекты, также на сайт echofm.online, где вы сможете найти эту передачу, как и все остальные передачи тоже. Мое вступительное слово заканчивается, Нина, я хотел бы начать нашу беседу вот с какого вопроса. Вы как-то говорили в шутку, я так понимаю, что, ну не только вы, что в Кремле как будто бы перечитывают Сорокина, День опричника постоянно, сверяются по нему. У меня похожие ощущения, но на самом деле это не так, но что вот они там читают, какие мыслители, как вам кажется, занимают их умы? Ильин, Бердяев, Проханов и Дугин? Или это вообще не та порода людей, которые читают книжки, а просто ведут войну, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что они читают книжки, конечно. Они люди интеллигентные, с высшим образованием, и даже как бы читают лекции о том, как себя вести цивилизованно, периодически говорят, что вот так вот нельзя, как на другой стороне, а зато как мы можно. Как мы можно, и я это говорила, но я не знаю, на самом деле даже это ужас того, что День опричника – это даже не шутка. Когда я первый раз прочитала его вот в 2006 или 2007 году, когда он вышел, меня очень тошнило от отвращения, что там написано. Я вообще не, вот как бы дистопия мне знакома и даже любима в определенной степени, потому что без нее нельзя жить. То есть без Орвела, без Хаксли, понимая это, без Замятина, понимать это, в общем, все невозможно, даже когда как бы все хорошо в России, да и вообще в мире невозможно. Но вот это вот с Феней такой, петухом русским, как-то всегда это на меня производило, как, так скажем, forced, как-то сказать, напряженное впечатление. То есть еще к этому ужасу добавлять еще какую-то там Феню. И тогда я это читала, и мне это казалось, в общем, отвратительно. А сейчас я читала и читала это в ужасе, потому что, в общем, как бы такое впечатление действительно, что вот это разрушение до конца, абсолютное не снисхождение к каким-то нормальным формам существования, но при этом выдавание этих форм существования ненормальных, как, естественно, вот так вот, как бы, как сказал, по-моему, то ли Василий III, то ли Иван III в 1400 каком-то там году он сказал своему западному визитеру, когда люди на колах сидели вокруг Кремля, не сидели, трупы на колах сидели вокруг Кремля, и этот человек ему говорит: ну что же вы так жестоко, то что же они вообще такого могли сделать? На что то ли Иван, то ли Василий сказали: вот это вам хорошо с вашим народом, а с нашим можно только так. И вот это вот у Сорокина, вот с нашим можно только так. Так что, наверное, читают. Почему я думала, что читают? Потому что от Никиты Сергеевича Хрущева, моего прадедушки, я узнала, но не лично он мне это рассказывал, я была очень маленькая, но узнала потом, что он рассказывал, что когда Сталин умер, там много всяких разговоров о том, что было, где лежало, уже теперь это все знают. Эдвард Радзинский бесконечно описывает то, что было, или то, и то, чего не было. Но это вот от Хрущева, что на столике лежал Алексей Толстой, Алексей Константинович, князь Серебряный и всякие его другие Ивано-Грозновские заметки. То есть и Хрущев сказал, я уверен, что он читал внимательно, штудировал, чтобы учиться как быть Иваном Грозным. То есть, видимо, в Кремле что-то там штудируют, не знаю, или самого Ивана Грозного, или историю государства российского Карамзина, или что-то такое, чтобы показать, какая власть сильная и вседозволенная, что ей все дозволено. Я думаю, что, конечно, ну и дальше, как вы сказали, там, не знаю, Прилепин, Проханов, Прилепин, вот сейчас про Шолохова написал биографию, такую, какой он герой невероятный. Кстати, в вашем Петербурге лежит в магазине «Зингер» прямо у входа. Входишь, и там их развал целый этого. Прилепин, Шолохов в одном флаконе, что называется. Так что да, наверняка. И Путин сам же нам все время говорит, что он и читает Ильина с утра до вечера, и как бы у него учится и Солженицына про Столыпина, о том, как земство и столыпинские вагоны организовывать одновременно. Так что я думаю, что это как раз публика читающая очень и делающая такие интересные умозаключения из прочитанного, что у России особый хромосом. То есть вот они читают то, что им доказывает, что у русского человека какой-то там особый хромосом, и поэтому, как говорил Достоевский, красота спасет мир. То есть русская красота спасет мир, убив его одновременно, но спасет.
Но в то же время хотел бы уточнить, как вы думаете, можно ли к какой-то идеологии отнести путинский режим, хоть к какому-то лагерю? Мне вот, если честно, кажется, нет, это просто какой-то сумбур. Но некоторые аналитики говорят, что нет, это то, или еще на какую-то полку его положить. Как вы оцениваете происходящее вот в Кремле с этой точки зрения?
Я с вами согласна. Я тоже, мне кажется, что это сумбур, потому что все-таки любая идеология России, любая, трудно говорить, тысячи лет, но, в общем, идеология России, если мы ее изучаем как-то практически, скажем так, или рационально, она все-таки вела к какому-то прогрессу. То есть были смуты, были бунты, были революции, но как-то вся идея была в сторону прогресса. Там любимый Путиным Петр I, хотя у него Екатерина больше любимая, великая, но все равно Петр Петра тоже любит. Он все-таки как-то хотел худо-бедно убийствами и построением Санкт-Петербурга за 10 лет ценой невероятной, все-таки куда-то вот к этому окну в Европу как-то шел, к прогрессу. И, в общем, интересно, конечно, сегодняшнее, почему мы так, я думаю, что все сумбурно об этом думаем, это все сумбур, потому что, пожалуй, может быть, это и не так, но если смотреть из сегодняшнего дня, это, в общем, одна из редких моментов русской истории, когда там абсолютный регресс, то есть абсолютный совершенно по риторике, по настроению, по действиям, о том, когда Путин говорит о том, что будет историческое будущее, такого не бывает. Оно не может быть, оно или будущее, или историческое. Там будущее может быть основано на каких-то исторических формулах, но тоже уже у него проблемы с будущим сразу моментально. То есть вот эти вот все даже эти смуты и революции, они, какие бы ужасные они ни были, они, казалось бы, для того, чтобы улучшить существование. А сейчас это все, вот все, что происходит, это, конечно, потрясающе в том смысле, потому что это насильственное, грубо и непонятное никому отрывание России от вот того своего как бы полуевропейского статуса за 1000 лет. То есть вот это вот что, то есть всегда были дебаты между славянами, ну не всегда, много были дебаты между славянофилами и западниками, но они как-то все-таки как в какую-то развивались в какую-то прагматическую сторону, и, конечно, западники всегда побеждали, потому что это рациональность, это практика, даже революция большевистская, которую мы все так не любим, включая Владимира Владимировича, она все-таки была про желание сделать нерациональную страну более рациональной. Она, конечно, как всегда, Россия изменить себя не может, она идет к этому кровью и убийствами, но все-таки куда-то в прогресс идет хоть как-то, то есть развивается революциями. А это такая антиреволюция, анти что-то, в опричнике, вот почему День опричника. Я, кстати, стала перечитывать только потому, что мне пришло в голову, что вот все, что происходит, это даже уже не КГБ, а какой-то опричнина какая-то дикая. Я вернулась вот к той книге. То есть вот это опричнина, домострой, заявление великих вот этом хромосоме, про который я сказала, который совершенно никто не понимает. Но поскольку все-таки как бы 30 лет предыдущие были довольно рациональными все-таки и развивались по каким-то формальным законам европейским, то вот так же, как и вы, просто кажется, что это невозможно, потому что все-таки уж такая регрессия, это все-таки регрессия Талибана, это регрессия исламской революции в Иране, когда я вот сейчас, я уже никто этого не помнит, а я запомнила, сколько уже лет 10 назад, а то и больше, когда какие-то правозащитники жаловались, что вот как грубо, может быть, после Болотной, жаловались, как грубо вот обращаются с ними. Это грубо, тогда казалось грубо, сейчас-то грубо, тогда это просто мягкие игрушки были, обращаются с протестантами государства. Путин сказал, что а вот там в Иране руки отрубают там за что-то. И вы вот вы киваете, значит, вы, наверное, тоже помните эту фразу. И я помню, она как-то так всех тогда шокировала. Зачем нас сравнивать с нас, входящих в Европу практически уже не просто входящих в Европу, сравнивать с тоталитаризмом Ирана. Оказывается, уже тогда уже смотрели на то, как можно руки рубить и говорить, что это за правое дело. Поэтому понять это, то есть вот эту вот регрессию в никуда практически, вот эта революция в никуда, ее, конечно, умом не понять. И вот эта вот та Россия, которую не измерить, потому что она гневно возвращает себя в Ивана Третьего или Василия Третьего.
Алина, скажите, пожалуйста, как вам кажется термин «путинский фашизм»? Насколько применим? Потому что на Украине его используют, в Украине. А социолог Григорий Юдин, беседе со мной, защищает этот термин «путинский фашизм». А некоторые говорят, что это, ну, слишком натянуто. Вот был нацизм, был фашизм, но у Путина там что-то другое. Как вам кажется, это слишком громкое слово оскорбление, либо мы можем смело говорить «да, путинский фашизм» сейчас?
Ну, я, честно говоря, я, по-моему, это уже тоже говорила несколько раз, и, может быть, не права я, но я вообще старыми такими терминами стараюсь не пользоваться по отношению к современному и происходящему, потому что особенно громким ярлыкам, когда ярлыки громкие вешаются, мы перестаем думать о том, что сейчас, и начинаем как бы уже вталкивать то, что сейчас, в рамки прошлых формул. И поэтому для меня путинизм это вполне емкое слово, то есть вот то, что происходит. И я все-таки, может быть, потому что умом Россию не понять, и там как-то не измерить и так далее, вот у нас, как сказать, зачем нам фашизм, не то, что он нам не нужен, зачем о нем не надо говорить, надо, зачем нам фашизм, когда у нас своя собственная история, дичайшая, жесточайшая, страшнейшая и убивающая. И по отношению к Путину, то есть, конечно, для украинцев это так, но по отношению к Путину, то есть, если вы спросите у Путина, он скажет, какой фашизм? Я это вообще как бы братоубийственная, мы скажем, война, он скажет, братоубийственное спасение. То есть он, фашизм это по отношению к другим, как бы, а это уже по отношению к своим личным. То есть это такой тоталитаризм, война за своих и так далее. Итальянский фашизм. Не знаю, не могу сказать. Я все-таки, как бы я с такой осторожностью отношусь к прошлым ярлыкам, поскольку, как я уже сказала, они забирают ужас настоящего. Они его или увеличивают, или уменьшают. А у нас сейчас своего навалом. Но формулы действий, они похожи. Но я вот опять как отношу это все уже к дню опричника больше.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы упомянули некий образ будущего, который Кремль пытается россиянам продать, но мы с вами вот со стороны видим, что это какое-то безумие, но все-таки что-то россиянам предлагается, я имею в виду просто со стороны телевизионной пропаганды и так далее. Как вам кажется, что, даже если это какой-то фантом Кремля, даже если это выдумка, на что ведутся сограждане, оболваненные пропагандой? Потому что вот один пример, я вспоминаю, один из сотрудников администрации президента, Харичев, может быть, вы видели эту новость или знакомились с этой работой, я назову ее так, у него есть научная работа про какую-то родину-мать с лазерным мечом, про государство пирожок, это цитаты. Вот такие вот образы будущего мне они кажутся странными. Что вы видите? То есть вот россияне верят во что благодаря телевизионной пропаганде, как вам кажется?
Ну вот это как раз и есть, вот только что мы говорили про День опричника, про Ивана Третьего или Василия Третьего. То есть вот эти вот будущее – это прошлое. Причем в России всегда, и, кстати, я много про это писала и раньше, что в России все про прошлое, у нее ее настоящее, ее, как сказать, она, у нее почти, практически нет настоящего, и все ее будущее про то, как было раньше. То есть это вот государство пирожок, ну, Медынский много об этом писал, вот это вот народ и народ Богоносец, и все эти Аксаков, Хомяков из XIX века, все эти славянофилы, которые писали о том, что Россия – это собор, я не помню, как точно там, типа того, что Россия – это духовный собор, которому должен стремиться весь мир. Но это, в общем, как я говорю, это вот формула исламского фундаментализма или православного фундаментализма, когда вы живете в каких-то там хоромах на Соловках и считаете, что вот это, как сказал Юрий Бродский в своей великой книге про Соловки, это смычка государства, религии и карательных органов. Вот такая вот формула, все вместе смешано. Поэтому это и есть вот то будущее, которое прошлое. А будущее, которое прошлое, мы видим в других вариантах, но они все-таки хотя бы как-то не связаны с Европой. Они не то, что называется, не придаток Европы. Они не находятся на этом континенте. То есть у них свои собственные цивилизационные формулы, предположим, скажем так, даже в оправдании или в объяснении им. В России нет формул цивилизационных. Когда они говорят, что это цивилизация России, русская, нет русской цивилизации. Есть цивилизация или западная, или антизападные, но все формулы русской цивилизации – это все западные формулы. То есть можно говорить, что мы не, то есть это Россия со знаком минус, или Россия, которая туда наконец стремится. Поэтому вот это вот все с мечом и трали-вали – это же все тоже как бы идеологии крестовых походов. Они просто по-другому назывались и по-другому были с русской стороны. Но, в общем, это все такая какая-то уже формула в возвращении в историю. Я думаю, что то, что работает в пропаганде российской, к сожалению, это еще и как бы подогревается западными формулами, потому что когда все-таки канадский премьер, нет, не премьер-министр, министр иностранных дел говорит, что мы должны снять Путина, или Джозеп Боррель, главный дипломат Европы, говорит, что Россия должна быть повержена, это, конечно, очень удобные формулы для Кремля. Потому что таким образом, даже если люди не хотят и не согласны, а что им еще остается? Потому что, как я все время пытаюсь объяснить своим западным коллегам, как бы сказал Сергей Лавров, западным партнерам, что покажите мне страну, которая хочет быть повержена. Скажет, вы знаете, вот да, пожалуй, мы хотим, потому что так будет нам лучше, чтобы мы развалились на части и так далее. Это особенно говорить это той стране, никто не забывает балканизацию 90-х годов. То есть для многих частей этой балканизации стран это было хорошо, но по-прежнему как главный соратник России Сербия по-прежнему по этому поводу, естественно, переживает. То есть вот работает это, скорее всего, работает эта формула, что когда 10 лет уже говорят, что Запад хочет нас уесть, а потом Запад приходит и говорит, мы у вас забираем то, сё, пятое, десятое, и вообще вы должны быть повержены, развалились, и должны быть слабыми, и мы тогда будем делать с вами все, что угодно, но они так не говорят, но получается так, то это, конечно, гениальная подпитка Марии Захаровой, Дмитрия Киселева, Маргарита Симонян и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что вот работает именно это. Это не то, что Путин такой хороший, а что Путин... Вот это вот, кстати, еще проблема России в определенной степени, что поскольку в ней практически никогда нет выбора, или Кремль всегда этот выбор уничтожает, забирает, делает вид, что его нет и так далее, то есть вам не нравится. А если не Путин, то тогда вы хотите, чтобы вас развалили? Вы хотите, чтобы вас завоевали? Вы хотите, я это говорю, без, чтобы хохлы вами руководили? То есть... Дальше получается, поскольку Россия страна со знаком минус, получается пропаганда от противного. Она не за то, что хорошо, а за то, что будет плохо. И вот я думаю, это и есть то будущее, которое, опять же, и, кстати, символизм в пропаганде очень-очень важен. Все-таки, конечно, двуглавый орел более удачный формулы империи, которая не смотрит вперед, а смотрит по бокам, и поэтому не может выйти на прямую дорогу эволюции, это все-таки тоже очень важно.
Хотел бы уточнить вот действительно про то, что многие политики западные говорят про Россию, а не про Кремль, не про Путина, не про его окружение. Они все время говорят «Россия» очень часто, это старая история. Как вы себе это объясняете, ну, как человек, который живет, работает на Западе? Почему они так делают, эти политики? Они до сих пор думают, что в России представительная демократия. Мы можем говорить «США», подразумевая, что президент был выбран на честных выборах, так или иначе. Но понятно, что когда мы говорим про Россию, надо говорить «Кремль», «Путин». Почему западные политики продолжают такую риторику, на ваш взгляд?
Ну, для западных... Иногда, вот, кстати, я упомянула канадские выступления, вот только что недавние. И в этом же выступлении было сказано, что мы за... русских людей, то есть вот вроде мы понимаем, что это, но понимать одно, а говорить другое. И, кстати, я вот только что разговаривала со своим коллегой, я была в Австрии, в Вене, на конференции, и был канадский человек там, который мне просто честно сказал, мы как раз вот про это говорили, про пропаганду, он сказал, что я англосаксонец, то есть он канадец, белый канадец, когда-то из Англии, я англосаксонец, и для меня ненавидеть Россию – это как молоко матери, то есть я вот это, как mother's milk, то есть для меня как бы русские – это непонятное, вот то, что Черчилль якобы сказал, что это энигма, завернутая в wrapped in mystery, wrapped in something-something, то есть это энигма, завернутая в mystery, в, не знаю, как перевести, во что-то такое незнакомое, во что-то такое мистическое и так далее, и так далее. Так что, в общем, это нужно понимать, и, кстати, это... Часто проблема, что когда мы обсуждаем русскую пропаганду, мы никогда не обсуждаем западную, потому что всегда, как бы, если один плохой, то другой хороший. То есть, как я обычно говорю, что если Россия – это империя зла, как когда-то сказал Рональд Рейган, то не думайте, что Америка – это империя добра. И это, в общем, совершенно точно. И поэтому Путин еще чем... невероятен, потому что все-таки вот это как бы строилось, Россия враг строилась уже очень давно, еще когда он был, как мы часто говорим, бейби Путин, то есть он был еще детка Путин, еще все его любили и говорили, ну что ж КГБ, ну подумаешь, ЦРУ там тоже вроде, никакой проблемы, ведь папа Джорджа Буша, то есть старший Джордж Буш, он же был вот в ЦРУ, и вот видите, какой получился. Но формулы, они знакомы, они понятны, они политически корректны, поскольку это белая страна на задворках Европы, что называется. То есть, в общем, здесь тоже, конечно, есть интерес рисовать Россию так, как ее рисуют. Дальше на это отвечает Путин, говорит, я вам, там ему говорят, что можно льву, нельзя собаке. Он говорит, а я вам не собака, я тоже вот лев. А вы чего меня оскорбляете? А я, как сказал Барак Обама, он сидел, вот, двоечник на задней парте. А я не двоечник, а я не это, а я не то. И дальше начинается он им, они ему, и дальше все идет. И так же, как в России, Америка – это мальчик для битья, поскольку все-таки еще страны в определенной степени, особенно супердержавы или бывшие супердержавы, определяют себя через размер своего врага. Если у вас жуткий, дичайший враг, вы знаете, как по формуле Джеймса Бонда. Вот Джеймс Бонд, он против спектра, он против всей мировой ужасности. Так что в этом смысле Россия, помимо своего собственного поведения, то есть Россия, Кремль и Путин, помимо своего собственного поведения, потому что он входит, он просто абсолютный вот этот вот, помните, Goldfinger, этот золотой палец, который с котом гладит этого кота, вот по всем такие желваки играют, что сейчас мы весь мир, мы покажем и так далее. Это как бы поведение. Но еще и по голливудским формулам, по пиарным формулам, по формулам обиды, даже по формулам обиды после Второй мировой войны. То есть Россия была, Советский Союз был солдат-освободитель, но солдат-освободитель тоже, в общем, не был, он тоже не марки собирал, когда он входил в Европу. И очень много историй, вот сейчас я в Австрии, как я сказала, была история о том, как, что делали солдаты, потому что они победители, как они себя вели и так далее. И вот сейчас это таким образом выплеснулось, потому что Путин всем дал объяснение, и объяснение того, почему к России всегда так относились с настороженностью. То есть это не только его война, это еще война всех русских, потому что они, как считается, такие.
Вы упомянули пропаганду, которая существует на Западе. Это очень интересно. Я же предвижу, какие комментарии у нас будут под этим видео, что вот там ругаете, а у вас на Западе. А вот давайте действительно поговорим у вас на Западе. Вот эта пропаганда, в чем она проявляется? Мы говорим про российскую пропаганду, там понятно, конкретные заказы, указания из администрации президента, мы это все знаем, есть журналистские расследования, я как журналист знаю много этих историй, был свидетелем чего-то. А на Западе, если она, пропаганда есть, как она работает, в чем она выражается тогда?
Ну, пропаганда есть везде, поэтому давайте мы не будем здесь делать вид, что мы в детском саду. Пропаганда есть везде. Вообще пропаганда – это часть нашей жизни. Она, и часто мы даже не знаем, как и почему она происходит. А то, что вы совершенно правильно, замечательно сказали, что в России это, я не знаю, там раньше посылали темники, я не знаю, посылают они или нет. Сейчас это все, наверное, делается намного более грубо даже. Даже не темники, а просто вот так и сяк. То есть в России вот такая, я ее называю твердой, то есть hard, ну, тяжелой пропагандой. Она тебя бьет молотком по голове, говорит, всю жизнь стало лучше, жить стало веселее. Как вы помните, 1935 год, Иосиф Сталин по поводу речи, по поводу стахановцев. А если вы говорите, что у меня совершенно, мне не стало легче, и мне есть нечего, и вообще у меня там, я не знаю, только что забрали в ГУЛАГ маму и папу, вам за это говорят, вы враг народа, до свидания, пошли нафиг. То есть вот это вот такая как бы тоталитарная пропаганда, то есть тяжелая пропаганда. И путинская, кстати, была вполне мягкой, и вполне такой пиарной, и поэтому более успешной. Но сейчас она, очевидно, такая уже тяжелая, грубая и без всяких оглядок на реальность. Кстати, поэтому я говорю, что вот западные формулы, они часто помогают, потому что даже придумывать ничего не надо. Дмитрий Бегисерев говорит, ну ведь сказал там, я не знаю, Урсула фон дер Ляйен, что нужно ослабить Россию стратегически. Это что значит? Что да, и дальше начинается. На Западе пропаганда намного более успешная, с моей точки зрения. Кстати, вот это, о чем мы часто тоже не говорим. Пропаганда успешная, потому что пропаганда пиарная. То есть вам продают тот продукт, который вы хотите купить. И вот именно тот продукт, кстати, почему я начала с разговора о том, что Россия удобный враг, потому что вам не надо объяснять, что это. Вы же все знают, были фильмы в холодную войну, были формулы в холодную войну, были мультфильмы в холодную войну, все знают героев одного знаменитого мультфильма 60-х годов, это совершенно evil, такие жуткие, Борисон, Наташа и так далее, и так далее. То есть всем, в общем, объяснять уже ничего не надо. Это попадает, как говорил Джордж Орвелл, 2 плюс 2 в пропаганде – это 5. То есть вот вам прямо сразу у вас ударит, вы даже не знаете, что с вами произошло, но оно с вами уже произошло. То есть у вас в мозгу уже существует. Но и это как бы тот продукт, который все хотят купить. потому что он знаком, он понятен, он нетруден, он попадает в ваше собственное мировоззрение, поэтому это 5, а не 4, вам не нужно рационализировать ваше собственное мировоззрение. И если посмотреть на Голливуд, то Голливуд, в общем, никогда не расстался с этой своей любимой темой. Русский как виллан, русский как ужастик, как страшный человек. То есть, это, естественно, да, как-то это смягчилось во время Михаила Горбачева в конце 80-х годов. В 91-м году развалился Советский Союз, это, в общем, как-то смягчалось. И в 97-м году уже... Еще 97-й год, еще только что на второй срок переизбрали Бориса Ельцина. Выходят целых 3 фильма, в которых русские кошмар. По-разному, они по-разному, поскольку их можно представить по-разному в кошмаре. Кстати, один интересный довольно, это «Самолет номер один» с Харрисон Форд, Гаррисон, да, Гаррисон Форд. И там прямо фильм начинается с того, что власть захватили коммунистическая мафия. То есть прям вот и съезд партии или съезд этой коммунистической мафии такой же и все такое. Это 97-й год. И я помню, я посмотрела эти фильмы, думаю, господи, ну что же вам сделали вообще? Это я подумала, вот, ну мы прямо хотим, а вы все равно нас шпыняете. И так, и дальше это начинается, и даже в мультфильме «Страшный я», почему ГРУ говорит с русским акцентом и называется ГРУ, кстати, и разбрасывает вооружение по всему миру и так далее. То есть это, в общем, происходит не, как сказать, не... Ну, надо искать, там, надо искать какого-то. И в разных фильмах вдруг какие-то villains вот ужасные, они говорят по-русски, хотя это даже не переводится. То есть, если вы не знаете русского языка, вы не будете знать, что это русский язык. Но это subliminal, что называется. В как будет, commercials, в рекламе есть какие-то тоже такие формулы. То есть, с вами это происходит, потому что как бы публика это уже знает, а дальше ее кормят вот этим вот продуктом. И она попадает в мозги и дальше начинает думать, что хорошего может быть от России. А дальше Россия сама подтверждает всю эту рекламу. То есть вот можно же было там, не знаю, эту рекламу же не подтвердить и сказать, вот какие вы дураки, вот вы нас все время шпыняете, а мы вот какие развиваем там, я не знаю, Яндексы, сервисы, и сейчас будем их продавать по миру и таким образом вместо танков посылать наше русское ingenuity туда. Так что пропаганда работает, пропаганда нужна всем, пропаганда строится, на ней строится политика, и чем дольше мы живем, тем больше она строится. Помните войну в Ираке, когда Джордж Буш приземлился на авианосцы с этим самым, в военной форме, сзади у него был mission accomplished. Она не accomplished до сих пор, это был, я забыл, 2003 или 2004 год, ничего не accomplished, но это пропаганда. И просто это не значит, как сказать, это не значит, что Россия хорошая, Запад плохой, Запад хороший, Россия плохая, хотя тоже. В пропаганде участвуют все, это вот, если говорить про молоко матери, это молоко матери политического существования сегодняшнего дня.
Весна будет.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, Это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Продолжая тему пропаганды, вы описали, я бы так сказал, такую естественную, я назову, пропаганду. Люди чего-то боятся, им можно продать эту идею, может пиар-служба президента создать образ Буша, как вы описали. В России же пропаганда, я бы сказал, такая неестественная, потому что прямо идут до указания. Или, просто говоря, врут. Мы знаем, как врали про малазийский Боинг, сбитый российским Буком. У меня нет в этом сомнений.
И про все.
Просто откровенная ложь шла. Такое возможно, ну, хотя бы в Америке. Хоть один можете вспомнить пример, чтобы вот так вот сказали, черное – это белое, а не вот такие методы пропаганды, которые вы писали до того.
Вот это вот как раз это страшно интересно. Спасибо вам за как бы точное выстраивание вопроса, потому что вот эта тяжелая пропаганда, которая тебя бьет обухом по голове, это одно. А вот эта вот пиарная пропаганда – это тот продукт, который хотят купить. Для того, чтобы купить этот продукт, вам все-таки нужна связь с реальностью. То есть вы не можете сказать, жить стало лучше, жить стало веселее, если все голодают. Но вы можете, например, были случаи, особенно вот как бы очень была такая, тогда я, кстати, тогда и заинтересовалась пропагандой американской именно, потому что как ты живешь, знаешь, что в Советском Союзе есть пропаганда, а все остальные живут в дружбе и согласии и вообще говорят правду всегда. Оказалось, что нет после 11 сентября, потому что администрации Буша Чейни, Дика Чейни, они, конечно, были, в общем, более такие тоталитарные в этом смысле. Но невозможно, поскольку все равно демократия, все равно есть пресса, все равно пресса занимается и расследованиями. Но были случаи, когда, например, были там, где-то что-то взорвалось. Сразу об этом никто не сообщает. Я уже забыла, какие там, по-моему, какой-то человек был, кажется, забыл, как его первое имя, Рид, его фамилия, у него в каблуке была взрывчатка. И его обнаружили, уже не помню, каким образом это все было, обнаружили за 2 месяца до того, как это сказали, или за месяц. То есть, когда начинались вопросы к Белому дому по разным причинам, Белый дом говорил: вы представляете, а если не мы, то тогда, и вот так далее. И вот это как бы близко к тоталитарной пропаганде, в том смысле, что граждане Отечества в опасности, и поэтому все, что мы делаем на ваше благо. Вы должны отдать свои свободы для того, чтобы мы вас защищали. И вот тогда как раз в то время администрации появился патриотический акт, так называемый, стали прослушивать тех, кого могли или могли подозревать, отправляли людей просто за вероисповедание мусульманское, могли отправить к Гуантанамо, потому что, может быть, они где-то с кем-то разговаривали. То есть в этом смысле Америка, в общем, нельзя сказать, что она никогда близко не подходила. Она подходила к вот таким формулам опрессии. В сравнении с Россией это смешно, но таким формулам манипуляции, скажем так, информации и манипуляции того, что если не мы, то тогда ради вашей защиты вы должны там какие-то свободы отдать. То есть было, безусловно, но никогда, то есть Россия 11 часовых поясов, то есть все, что Россия делает, это экстремально, это огромно. То есть, конечно, до такой формулы это никогда не доходило, даже близко до такой формулы не доходило. Но для Америки, в общем, та администрация была довольно необычной, скажем так, именно потому что им удавалось, Джордж Буш, например, говорил, что критика – это не критика, это Task Force. Это просто такое, как бы, маленькая программа. Но, опять же, никто этих маленьких программ, по другому мнению, не закрывал. Вот сегодня мемориал обыскивают. То есть никто не закрыл, но есть и есть. То есть все равно свободы продолжаются. То есть такого вот абсолютного вранья, как, кстати, если мы говорим, предположим, вспоминаем нацистскую Германию, вот это вот тотальное вранье, это огромное вранье, оно все-таки, в общем, в Америке бывает редко. Хотя и у них был случай, может быть, еще будет, надеюсь, что нет, это Дональд Трамп. Там было тоже такое же тотальное огромное вранье. Но не в целях государства все-таки, а в целях самопродвижения Дональда Трампа. То есть, в общем, оно с государственными интересами периодически не совпадало, то есть практически никогда не совпадало. Но все эти случаи бывают. То, что спасает Америку, что, во-первых, есть все-таки, все равно есть свобода огромная, даже если есть моменты, когда эта свобода уменьшается, она все равно, в общем, практически абсолютная к выражению мнения. А главное – это сменяемость власти. Это самое главное, что у них есть. Это 4 года и до свидания. 8 лет и до свидания. То есть какой бы Дик Чейни и Джордж Буш не были, они все равно ушли, как, что называется, в закат. Какой бы Трамп ни был, он все равно с кошмаром и ужасом, он ушел в закат и, может быть, придет, может быть, кстати, сегодня он сказал, что его должны арестовать, посмотрим, что будет. Но в любом случае сменяемость власти – это рецепт от как бы пропаганды, которая считает, что она может все больше и больше не иметь отношения к действительности.
Для зрителей поясню, что мы 21 марта записываем эту передачу, так что ждем новостей про Дональда Трампа, конечно же. Нина, хотел бы вот зафиксировать, это очень важно, и почему вам задал предыдущий вопрос. Обычно, когда общаешься с людьми не из журналистики, приводишь им какие-то расследования про преступления в Буче, Беллинкет, тексты, люди говорят, ну у них же тоже пропаганда. Вот, допустим, даже профессор Хрущева сказал из Нью-Йорка, что у них тоже пропаганда, никому верить нельзя. Вот давайте еще раз зафиксируем, никому верить нельзя или можно, как?
Да, нет, это очень важно. И я поэтому профессору еще очень трудно, потому что наше сознание сейчас еще больше, чем раньше, поскольку все-таки фрагментарность невероятная вообще в жизни, во всем. Наше сознание, кстати, это вопрос еще не просто пропаганды. После пропаганды и пиара идет постправда. То есть то, в чем мы живем уже последние, практически официально последние 5 лет.
Хотя и раньше. Поясните для зрителей, пожалуйста, постправда.
Постправда. Постправда. Ну, там много определений, и постправда, как бы, если очень просто об этом говорить, это пиар и пропаганда одновременно, когда человек живет в том состоянии, когда он себе сам выбирает то, во что он хочет верить. То есть это как бы правда, наше существование основано не на фактах, не на правде, хотя что такое правда, она у каждого своя, не на фактах, а на том, какие факты мы хотим выбирать согласно нашему сегодняшнему мнению или согласно нашему ощущению. То есть это существование основанное на чувствах. На чувствах по поводу того, что происходит. То есть в этом смысле верить нельзя. Вообще 100% верить никогда никому нельзя, даже самым уважаемым журналистам, потому что даже самые уважаемые журналисты – это люди с точки зрения, это люди, которые работают на какой-то орган. Есть независимые журналисты. Наверное, можно верить больше, чем другим. Но тоже это люди с точки зрения, они принадлежат к какому-то лагерю и так далее. Это я просто к тому, что, ну, во-первых, я еще и циник, будучи русским и живущим в Америке, и занимающимся пропагандой и преподающим курс по постправде. Поэтому верить нельзя никому. Но, во-первых, и всегда нужно смотреть на контекст. Это важно. Поэтому, когда люди говорят, что да, у них тоже это абсолютно не несомненно, но для того, чтобы вы делали свои собственные заключения о том, кто прав, кто виноват, вы не смотрите на один телеграм-канал, вы не смотрите на одну статью в Washington Post, или вы не смотрите на одну статью в, что там у нас, скажем, «Комсомольская правда», или, а еще лучше, РИА Новости. Вы смотрите на огромное количество ресурсов. Вы смотрите на то, кому это выгодно. Это, кстати, очень важно. Что стоит за тем, почему выходит вот та или иная история тогда-то и тогда-то. То, что когда говорят про Бучу, есть, да, они тоже врут. Но, во-первых, врут по-разному. А во-вторых, есть доказательства неоспоримые как факты, как те люди, которые там были, как запись того, что было. И это тоже может быть, кстати, вот в постправде это важно, это тоже все может, и голос, и лицо, и факты, все это может манипулироваться. Безусловно, есть такая формула еще, называется deepfake. Deepfake, я не знаю, как перевести, это глубокий фейк, это когда можно наложить все, что угодно на что угодно. Но вот как бы одна из идей, вот то, что я преподаю, это media literacy, это практически главный, первый мой аргумент, не будьте идиотами, то есть не будьте идиотами, не смотрите на то, чем вас кормят, потому что вас кормят все стороны со всех сторон. И дальше вы смотрите, где больше вранья, а дальше вы еще смотрите, какие другие ресурсы вам нужно посмотреть и понять для того, что происходит. А аргумент, что сам дурак, он, в общем, в принципе, никогда не работает, то есть не должен работать ни в какой, ни в пропаганде, ни в пиаре, нигде. И это всегда плохая, как бы плохая форма. Поэтому профессор Хрущева не говорит, что если в Америке пропаганда, это значит, что Россия таким образом свою должна оправдывать. Нет, она совершенно не должна оправдывать, но пропаганда есть везде, и это правда.
Медиалитерс или медиаграмотность, как часто говорят вот, на русском языке, есть такое понятие, действительно. Но немного ли мы хотим от потребителей информации? Потому что вы описали метод профессионального исследователя, метод профессионального журналиста. Я так вот тоже абсолютно изучаю разные, но я журналист. А вот просто потребитель информации, он же не будет так делать, согласитесь, или как вам кажется?
Не будет, абсолютно не будет, и он пойдет за... Поэтому это так и работает сейчас, поэтому у нас теперь постправда, у нас даже мы перешли пропаганду. Именно потому что, в общем, человек получает, как сказать, человек идет за тем продуктом, который ему легко получить. Он даже еще раньше, я давно начала это преподавать, и я помню, я делала такие со студентами исследования, там ты смотришь на сайт, уже тогда были сайты, сайт New York Times, и смотришь, какие самые частые клики на какие самые частые статьи, которые смотрят, там, я не знаю, первое, «Зеленый чай хорош для вашего здоровья», там какая-нибудь Stormy, это был до Stormy Daniels, но я даю пример. Stormy Daniels – это та женщина, из-за которой, может быть, повалится Трамп, потому что вроде бы у него были с ней отношения, это порнозвезда, и ее откупили, и сейчас оказывается, что деньги неправильно потратили и так далее. Не было тогда Stormy Daniels, но, предположим, там Stormy Daniels вступила в отношения с Трампом когда-то, предположим. Там третье, я не знаю, астероид полетел, неизвестный астероид полетел, есть ли UFO. То есть народ смотрит то, что его развлекает. Народ смотрит то, что легко. О том, прав Путин или не прав, это уже будет, там, я не знаю, какая-нибудь последняя история. Хотя в Америке, поскольку Путин такой Дарт Вейдер, знаете, из «Звездных войн», в общем, на него тоже кликают много. Поэтому даже когда статьи не имеют отношения к Путину про Россию, предположим, они всегда будут иметь Путина в названии, поскольку он такой голливудский виллен тоже. Нет, не будет. К сожалению, человек не будет. И поэтому у меня... Я циник, и я, в общем, не оптимист в том смысле, что мы и на Западе, в Америке часто... Как нам от этого избавиться? Никак, поскольку, к сожалению, человек слаб, и макдонализация существования, она, в общем, макдонализация существования. То есть вы приходите, вы получаете тот продукт, который вам известен, вы знаете, что он плох для вашего здоровья, но при этом он как бы вам вкусно, и думать про это не надо, и так далее, и так далее. То есть мы находимся в этом состоянии глобальном, и его используют в своих целях, в общем, и автократии, и диктатуры, и демократии, поскольку, в общем, Каждый, и поэтому, кстати, был сколько-то лет назад, несколько лет назад, были огромные вопросы, почему вот растет популизм, вот растет популизм. Популизм растет, потому что все покупают вот этот вот легкий, понятный, кричащий, кричащий, дающий вам то, что вам, как-то сказал мне один мой коллега из Англии про Америку, когда он сюда переехал, он сказал, что в Америке новости – это как жвачка для мозгов. То есть вот то, что вам как жвачка. Поэтому не будет человек это делать. И это, кстати, и это ужасно, потому что каждый человек должен, если он считает себя, то есть вот то, что я говорю, первый, не будьте идиотами. То есть если он себя считает не идиотом, а очень мало людей на самом деле считают себя идиотами. То есть если они себя не считают идиотами, значит, это задача, которую они должны делать. Они же запирают замки, двери, они же делают расследования, когда они там, я не знаю, что-то покупают, они же идут в банк и там смотрят, какой банк лучше. Если им не лень делать так, то почему им лень узнавать, где правда, а где нет? Или, во всяком случае, где факты, а где нет? Поэтому я согласна с вами, но задача вот этой вот медиа-грамотности – это в том, что вы не хотите, чтобы вас обворовывали в квартире. Вы не хотите, чтобы вас растаскивали мозги на идиотизм.
Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Продолжая тему, как вам кажется, на ком больше ответственность в вопросе медиаграмотности? Потому что есть две точки зрения, да, допустим, на государство, что народ заслуживает своих правителей, и есть формула, которая может быть известна по миру, и американцам уж тем более, я беру массовую культуру, специально как пример из Спайдермена, когда дядюшка главного героя сказал ему, кому дана великая сила, тому дана великая ответственность, у кого власть, тот больше ответственен. Какая из этих формулировок вам ближе и почему, как вы думаете?
Ну, ближе все, поскольку каждый народ заслуживает свое правительство, это совершенно правильно, это совершенно точно. Насчет great power deserves great responsibility, это тоже правда. Очень мало, как на самом деле, это больше великие слова, чем великие дела, потому что даже великие, если вы, как бы, очень много книг уже сейчас вышло про, там, скажем, Уинстона Черчилля или про демократических правителей и так далее, и так далее. И тоже, в общем, у них есть свои, что называется, шкурные интересы. То есть они есть, поэтому я говорю, что человек слаб, он человек. Но в, скажем, западной, в американской формуле, безусловно, есть сдержки и противовесы. То есть, конечно, решает человек. Например, были, помните, разговоры, наверняка вы помните, когда Джо Байден стал президентом, и Камала Харрис была или есть его вице-президентом, первое время были разговоры, что вот он такой, в общем, слегка немолодой человек, скажем так, и это иногда проявляется, и вот он сейчас уйдет, и будет Камала Харрис. То есть выбрали для того, чтобы была совсем либеральная Камала Харрис. И я отвечала этим людям: вы с ума сошли, он 40 лет шел к этой работе, там, хорошо, плохо, там, он, кстати, не такой уж плохой президент оказался, несмотря на свои гериатрические состояния, своего неполные 100 лет. Но нет, это тоже, в общем, интересы. Все, Барак Обама у нас считается одним из лучших демократических президентов. У него были свои интересы. А у Джон Кеннеди, он вообще бог здесь, как президент. Мартир его убили в 63-м году. Ты читаешь книги про него, думаю, господи, это же надо вообще, сколько у него личных интересов было в его политических формулах. Конечно, они есть, их не может не быть. И поэтому я, то, что я пытаюсь всегда, как бы, и студентам своим сказать, и себе все время показать, что мы все время ждем почему-то идеального. Нет идеального, но есть какая-то ответственность на всех нас. То есть ты себя ведешь так, как предполагается, ты себя должен вести. То есть как вот эта вот такая формула, знаете, сделай то, веди себя так, как хочешь, чтобы вели себя другие. Это все звучит красиво, но на самом деле это, в общем, неверно. Но так что политика врет всегда, это не вопрос. А дальше вопрос в том, как сильно она врет, как много она врет, и можно ли ее осадить. И в Америке ее осадить можно. И она даже часто не осмеливается врать много, поскольку знает, что ее осадят. В России она как начинает врать, ее уже не остановишь, и дальше начинается просто, все становятся заложниками этого вранья. И это разница.
К сожалению, не так много времени остается, но я предвижу возражения вам в комментариях, хочу их озвучить по поводу осадить власть, Америку. Вот Путина, он под ордером, его ищут в Международном уголовном суде, его разыскивают. Все, это факт. Но в то же время у нас есть, понятно, преступления военные со стороны США, не буду здесь перечислять, все ясно. Но США не признает юрисдикцию этого суда. И люди, конечно, говорят, ну и как, ну и что, и где здесь справедливость? Кто осадит Америку? Она будет везде там навязывать демократию, я цитирую клише. Никто ее не остановит. Все не так, все неправда.
Ну, все не так, все неправда. И мы знаем, что когда были расследования против Америки, и, по-моему, представителям этого суда, кстати, Дональд Трамп, кажется, не дал визы в Америку или собирался не давать визы, их собирались блокировать и вообще чуть ли не санкционировали или собирались санкционировать американцы за эти расследования. Так что в этом смысле международный суд как бы пытается относиться ко всем одинаково. А дальше, и это наверняка ваши слушатели потом будут мной недовольны, но что делать, к сожалению, говорю, я как Джо Байден, как он говорил, я говорю как есть, или я говорю как думаю. Конечно, у России репутационная проблема, потому что продукт России, вот это вот историческое будущее, которое он нам всем обещает, Путин нам всем обещает и говорит, что будет так, его покупать никто не хочет. Я говорю про то, что я говорю, пропаганда – это продукт, то есть вот пиар – это продукт. Его покупать никто не хочет. Почему у Америки поблажки? Потому что, во-первых, нет такого вот, как бы уже сразу прямо взять и пойти против всех международных правил, совсем даже без всякого... как бы идеи, что это каким-то образом должно быть подкреплено, кроме своего собственного желания. И все равно, как бы Россия с этим не боролась, в Америку и Америкой хотят быть все. Все хотят продуктов, все расстроены, что нет виз, все расстроены, что не будет айфона и так далее, и так далее. Вы расстроены, что у вас нет какого-то русского, какого-то там был мобиль, я не помню, как он назывался, какой-то мобиль построили. Не расстроены, нигде в мире про него никто не знает. Это проблема репутации. Вот постройте сначала репутацию, продайте сервисы, которые, кстати, Россия сумела сделать. Продайте сервисы, чтобы все захотели быть вами, а потом мы будем обсуждать, что справедливо по отношению к России, а потом что несправедливо. Мягкая сила. Мягкой силы не хватает. Надо больше, а не мышцы.
Хорошие слова в завершении нашего разговора. К сожалению, он завершился, но я рад, что мы не стали навешивать ни на кого ярлыки, не смотрели на мир черно-белым. Друзья, это YouTube-канал «Ищем выход». Ваши комментарии под это видео я жду, буду их внимательно читать. Также ваши донаты в описании к этому видео. Это все очень серьезно. Мы делаем проект вместе в этих тяжелых условиях, поверьте. Это так. Нашим гостем была профессор школы New School в Нью-Йорке Нина Хрущева. Нина, я благодарю вас за беседу, за ваше время.
Спасибо большое.